православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза, вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. Чуть больше суток остается до наступления нового 2024 года. Большинство, я уверен, так или иначе сейчас уже в предпраздничных хлопотах. Ну и наверняка, как и каждый раз в конце декабря, вновь возникают споры, должны или нет православные христиане праздновать Новый год. Если должны, то как? В связи с тем, что все-таки продолжается рождественский пост у нас. Вот об этом сегодня и поговорим со священником Аркадием Назиным, клириком Богоявленского храма Пензы. Отец Аркадий, рад приветствовать.
Приветствую, отец Евгений, с наступающим вас.
Взаимно. И напомню, телефон студии, поскольку мы работаем в прямом эфире, 54-32-24. Пожалуйста, вы можете набирать этот номер и задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Ну, много на самом деле сломано копий о праздновании, непраздновании Нового года. Вот вы как считаете, после 1918 года, когда Новый год в России оказался перед Рождеством, действительно стало предпочтительнее его, ну, или не праздновать, или праздновать как-то очень-очень тихо, скромно, так вот по-постному?
Ну, если мы говорим о православных людях, да, о христианах, то, конечно же, самый главный праздник зимний – это будет всегда Рождество.
Конечно.
И само празднование гражданского новолетия, оно исторически всегда было на втором плане.
Но оно было и да, позже чуть-чуть, оно,
да,
было удобнее
именно
на втором
так.
плане ему быть.
Поэтому у нас осталась лишь традиция именно в праздновании гражданского новолетия, как бы, что это факт совершившийся, помолиться Господу. Mm-hmm. Обычно это какие-то молебны в храмах, mm-hmm. которые совершают там или епископ, или священник. Опять-таки, это сложившейся исторической традиции. Ну, и тихое какое-то семейное застолье. Потому что, ну, все в ожидании, когда придет воплотившееся слово, когда придет Бога-младенец. И уже как бы вот именно Новый год отходил всегда на второй план.
Ну, вот если честно, действительно, по сути-то, вот Рождество Христово, это, наверное, не надо уж быть прям богословом, чтобы объяснить, насколько mm-hmm. это великое событие для тех, кто считает себя христианином. А тут, ну, Земля совершила еще один виток вокруг Солнца. Даже, строго говоря, и астрономически-то это не солнцестояние, не равноденствие. Что тут, собственно, особо и праздновать, спросят скептики, наверное.
Ну, опять-таки, хорошо упоминание 1918 года, да, мы прекрасно понимаем, что, можно сказать, с этого года-то курс нашей страны резко поменялся. И Новый год для большинства советских граждан стал, ну, такой некоторой альтернативой Рождеству, в том плане, что это такой теплый семейный mm-hmm. праздник, все советские
не
фильмы.
Не политический, да, какой-то, да, 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 какой, да.
Именно вот советский кинематограф, там, да, та же самая «Ирония судьбы». Мы видим то, как по-разному люди отмечали в этом фильме, да, кто-то в баню ходил, mm-hmm. а кто-то на самом деле готовился к тому, чтобы встретить его дома. Именно в той старой традиции, как встречали Рождество в домах. Блин, то есть украшали елку.
И елка, да, рождественская,
да,
стала,
да, да,
просто новогодней.
Да.
Ну, да.
Вот. И просто лишь это... Я считаю, что это лишь просто попытка была заместить вот эту вот традицию рождественскую, традицию лишь новогодней. Потому что если мы, например, вспомним то, как отмечала свое последнее Рождество и свой последний Новый год царская семья, они же все равно, даже будучи в ссылке, в Тобольске, да, по-моему,
да,
вот, они все равно пытались как-то украсить елку. Это были свечи, которые у них там были, да, чтобы освещать какие-то там украшения, которые они делали. Императрица там делала что-то своими руками, дети нарисовали открытки своим родителям. Люди им принесли там яйца, пироги, что-то, чтобы царская семья могла это отметить. То есть это всегда было, просто лишь поменялась некоторая полярность именно в светском мире. Но так как сейчас церковь, она, ну, в процентном соотношении верующих, наверное, все меньше, чем, так сказать, количество атеистов, но все равно церковь стала более заметной. Мы никого не призываем там не праздновать Новый год, да, дома со своей семьей. Но если ты верующий человек, отдать предпочтение рождественскому такому трепету подготовки, вот лучше вот туда чуть-чуть подождать.
Ну, А с другой стороны, Новый год как повод оглянуться на прошедшие 365 дней, повод подвести какие-то итоги для себя вот этого ушедшего, уходящего года. Такой, ну, правильный это подход?
Я думаю, что это правильный подход. Только христианин это должен делать каждый день. Вот. Каждый день должен быть как день Нового года. Почему в этот день неплохо это делать? Потому что это удобно. Для тебя вроде бы как у человека в голове все складывается. Вот 31 декабря, все, последний день там, 2023 года.
Дай-ка я вспомню, за год было,
что я сделал. Оказывается, что я сделал ничего. Вот, что я сделал ничего. Либо наоборот, дай бог, чтобы человек сделал много. И он уже такой, ага, планы на следующий год. Вот начну-ка я с достойной подготовки к Рождеству Христову.
Ну,
для начала, да, хотя
да.
бы последнюю недельку я там, ну, если уж не пост подержу, то хотя бы как-то вот свои мысли приведу в порядок. И уже как бы, ну...
Хотя как раз неделя праздничная не способствует у нас вот так сложилось.
А вот надо вот человеку как-то вот найти способ из этого... простите, бестиария вырваться.
Ну, да.
Потому что, да, то, что превращается иногда окружающий мир. Ну, кстати, отдать должное, последние, наверное, лет 5-6 празднование Нового года перестало быть чем-то таким подобием свинского какого-то празднества. Все стало очень культурно, и люди стали этот праздник отмечать более культурно. Конечно, есть там свои, ну, мягко говоря, беснования, но они стали настолько незаметны. Потому что сейчас есть культура празднования Нового года, она появилась, и она появляется среди молодежи, что очень отрадно.
Ну, просто длинные выходные, они способствуют такому расслаблению. Да. Не обязательно действительно какому-то свинскому расслаблению, но все равно не то, именно, чтобы сосредоточение.
Вот. А что насчет задумываться, то христианин должен об этом думать постоянно. Задумываться то, что ж ты сделал, чтобы потом изменить свой завтрашний день. Мы же не можем извинить вчера, да, то есть история не терпит сослагательное наклонение. То же самое жизнь человеческая. У тебя есть сейчас, чтобы изменить свой завтрашний день. И поэтому в этом смысле, ну, такая неплохая традиция, я бы сказал. Но опять-таки к вере она отношения какого не имеет, она еще только вот такая практическая, как по мне.
То есть все-таки подводить для себя итоги года.
Я думаю, что не просто стоит, а это нужно. Нужно что-то сделать за этот год. Насколько ты был полезен себе, своей семье, церкви и, наверное, государству. Надо об этом задумываться все-таки. Человек не живет в вакууме. Он никогда не остается один. Даже если ты думаешь, что ты один, как минимум над тобой есть тот, кто всеведущий, вездесущ.
А строить планы на следующий год имеет смысл? Или просто сказать, ну, все равно же все в руках Божьих, что мы будем городить свои фантазии?
Ну, кто-то говорит то, что там... Есть такая, да, народная мудрость. Насмеши Бога и расскажи о своих планах.
Ну, да.
Но, опять-таки, это не совсем правильно, ввиду того, что человек все равно должен иметь какую-то стратегию своей жизни. Опять-таки, если мы говорим про путь спасения, то человек знает, какой у него путь спасения. То есть, вот у меня там есть, например, грех гордыни. Да? То есть, ты должен построить план, как этот грех победить. Что ты должен для этого делать? То же самое, наверное, в любой жизни. Да, если мы говорим про семью, то там построить планы, ну, там, дом построить, там, кого-то эту машину купить, то есть где-то там подготовить деньги.
Все равно же что-то надо же планировать, да. А не просто
если мы говорим про чадо рождения, сейчас это модно говорить, планировать ребенка, но это, конечно, не совсем правильно, да, говорить, но если он уже есть, и ребенок родился, то спланировать, что там, на какие кружки его можно отдать, уже возраст подходит, год целый там, например, прошел, да, что уже дальше там, как он будет развиваться. Поэтому планы строить нужно, а только планы, ну, в хорошем смысле планы, потому что мы иногда строим себе такие планы недостижимые, а потом мы на кого-то обижаемся, что мы эти планы не смогли реализовать. Обижаться мы должны только на себя. Поэтому с построением планов будьте, ну, поаккуратней. Уж по себе знаю, ты там все нафантазировал, потом хоп, и такое потом разочарование и уныние.
Уже в подведении итогов следующего года.
Да.
А что касается загадывания желаний, ну, есть вот тоже такая традиция, она, понятно, что же совершенно не церковная, но...
Мечтать человеку никогда не запретишь.
Однозначно.
И загадывать желания тоже не запретишь. Но, опять-таки, это лишь только традиция, не факт, что тебе это поможет, потому что на своем тоже, хоть и маленьком, но личном опыте знаю, что не все, что ты себе мечтаешь, загадываешь и желаешь, является для тебя полезным. Вот. Тут желать можно многого. всякие у нас есть желания ввиду там последних, например, событий, связанных там с этим вот этой как его, вечеринкой, которая у нас тут была, мы видим то, к чему приводят желания людей. Не всегда они приводят как бы к...
К тому, чего люди хотели.
Да, они приводят к такому кошмару, что... Что, прости Господи. Поэтому в желаниях своих поаккуратней будьте. И, во-первых, загадывайте их себе. И желайте их себе. То есть я себе желаю, чтобы следующий год, ну, например, там был... Там, не знаю, просто добрый, хороший, наполненный любовью. Вот это у вас точно исполнится, если вы будете в этом осознании жить. Если ты себе будешь там загадывать то, что я себе желаю, там, не знаю, 1 000 000 рублей в следующем году.
Выиграть в лотерею.
Да. Ну, вряд ли это получится. Вот. Если мы говорим про христиан, про православие, то, наверное, все-таки это не совсем правильно. Вот. Потому что, я уже сказал, не все, все нам можно, но не все полезно. Это слова Священного Писания. Поэтому поосторожней, поаккуратней. Вот. Лучше пожелайте хорошего своему другу, там, близкому человеку, родителям, жене, там, просто окружающим людям. Вот это будет более по-христиански. Пожелать кому-то, не себе, а кому-то. Вот, как по мне, это будет даже лучшей новогодней традицией, чем желать себе.
Наверное, не уйдем мы никуда все-таки от вопроса о новогоднем столе. Угу. Он вообще праздничный, но постный. Он возможен такой? Или уже все равно самим фактом празднования мы как-то оскоромимся, даже если там селедки под шубой, у нас будет постный майонез и все прочие изыски?
Да, слушайте, уже сегодня настолько научились делать постные столы, что они иногда будут повкуснее скоромных.
Вот я поэтому и говорю.
Вот тут опять-таки вопрос. Я вот вчера готовился, услышал такое один интересное мнение у священника. Говорит, я, говорит, не так скептично, например, отношусь там к продуктам, в которых есть мясо, или, ой, мясо, яйца и молоко, в которых оно не чувствуется, там, например, какие-нибудь печенье, да, или пирожки, да, чем к таким продуктам, как постный майонез, который от обычного...
сосиски.
Да, который не отличается от обычного майонеза по вкусу, либо, например, говорит, чипсы с беконом. Вот. Поэтому, говорит, тут вот о посте застолье, это всегда хорошо. То есть мы, если вспоминаем первое чудо, которое совершал Христос, это было в Кане Галилейской, это был пир свадебный. Поэтому застолье никогда Христос вообще его не осуждал. То есть всегда собирались люди для того, чтобы потрапезничать. Да? То есть даже если мы слышим про проповеди Христа, когда собиралось множество народу, он всегда задумался о том, как бы их накормить. И вот чудо с 5 хлебами, с рыбами, это вот как раз-таки вот про то. Вот. Но идет Рождественский пост. Вот. И у многих встает вопрос, что же делать? Если у вас вся семья в вере, да, существует, сходит в церковь, причащается, исповедуется, то я думаю, что у вас даже такой вопрос не возникнет. Вы будете просто единодушны во всем. Да, вы сядете, может быть, даже возьмете бутылку вина, бутылку шампанского по какой-то вот такой традиции, намажете себе икры на бутерброд, послушайте президента, как бы друг друга поздравите и там пойдете спокойно спать. Вот. А еще есть более прекрасная традиция, которая сейчас появилась, это пойти на богослужение на ночное, да, в Пензе во многих храмах совершается, и уже после службы также прийти домой, просто легенько перекусить и ложиться спать. Вот это самый такой лучший вариант. Ну, если уж у вас семья, где большинство людей неверующих, то, наверное, не стоит фарисействовать. Не стоит фарисействовать, потому что это неправильно. Даже вот в сегодняшнем Евангелии Христос, он говорит о том, что, ребят, ну, вы, говоря к иудеям, обращаясь, мы когда читаем по чтению пророку Даниилу, там такое чтение, то, что ваши отцы ходили по костям пророков, а сейчас вы этих пророков как бы возносите, то есть фарисей, их закон, то есть вы фарисействуете. Вот то же самое и здесь. Не в этом проблема, не в столе даже проблема. Самое вкусное блюдо, которое есть человек, это другой человек, поэтому... Вот. Не будьте сами раздражителями и не раздражайте других. Если вас пригласили, сходите. Да, побудьте с близкими людьми. Видите, что на столе есть возможность, например, да, там, не скромная, но что-то есть другое, альтернатива. Просто тихо, скромно ешьте. Не хотите выпивать, делайте вид, что выпиваете. Просто не обижайте других людей, как по мне. Ну, если уж у вас совсем там горит желание быть суперблагочестивыми, то тогда, ну, просто сказать честно, друзья, я, наверное, сегодня не смогу, я вот дома побуду, попощусь. Вот. И вот так будет более честно, чем там начинать разглагольствовать о столе. А стол, ну, если муж накрывать, то каждая хозяйка, она как бы знает, чего накрыть. Сейчас даже оливье постно можно сделать без колбасы, поэтому...
И колбаса постная есть, опять-таки, все есть.
Да, другой момент, что да, как, что вы... Что происходит во время этого застолья, что происходит после него. Потому что пища, она обычно подразумевает, наоборот, к расслаблению. Ты начинаешь там все лениться, там другие мысли забираются в голову, появляются страсти. Поэтому в меру, все в меру должно быть. Если не будет меры, то аминь, все кончится, и вы будете такими же свинками, как все вокруг, когда празднуют Новый год. Поэтому не надо перенасыщаться в этот день. Просто скромно встретите новолетие гражданское и спокойненько дальше жить до Рождества.
Цезарь Кадиров, вы уже упомянули действительно, что последние годы в нескольких храмах Пензы и по области тоже новогоднюю ночь совершают литургию. То есть это действительно тоже вот такой достойный альтернативный вариант, как встретить Новый год?
Очень, да. Такая замечательная традиция. Тем более, что, например, моя первая именно новогодняя литургия была как раз в Пензе. Когда я сюда переехал, тогда еще ключарь Успенского собора отец Виктор попросил попеть на клиросе, и удалось, так сказать, сослужить протоиерею Сергию Ловскому и ныне покойному протодиакону Владимиру, царствие ему небесное. Мне очень понравилась эта служба, ввиду того, что народ был, я даже думаю, человек 50-60 было. Вот. Но при этом ты чувствуешь, что то, что вот, что ты вот что-то вот особенное происходит. Нет, хоть ты понимаешь, что это там не это служба, она ничем не отличается, это обычная рядовая служба. Но при этом, при всем ты понимаешь, что ты вот здесь служишь не своему желудку, да, например, не своим каким-то чувствам и эмоциям, ты служишь Богу в эту ночь, именно в это время. Пока там кто-то поднимает там рюмку водки, в этот момент, например, отец Сергий поднимает чашу и говорит «твоя твоих». И ты понимаешь вот эту тут разницу, этот уровень. То есть для меня это было, тем более это с одним из старейших клириков Пензенской епархии, это как бы была такая, ну, для меня это была честь послужить. А то, что сейчас есть такая традиция, она дает человеку выбор все-таки. И если уж не просто выбор, то хотя бы сказать, вот там есть благочестивые бабушки, они там говорят, ой, я вот на службу, вы тут сидите, а я за вас помолюсь. Это же тоже возможность. А мало ли, да. Вот эта молитва вот этой бабушки спасет кого-то там от смерти в новогоднюю ночь. А ведь такое бывает. Человеческие желания, они доведут до таких кошмаров. Вот, а молитва матери или бабушки, она может вытащить. Поэтому это очень классно. То, что есть такая возможность. И спасибо владыке, что он это благословляет. Потому что не везде есть такая традиция. В нашей епархии она есть. Вот. У нас в храме из-за того, что мы не каждый день служим, у нас там как попадет. То есть у нас, вот, например, в этом году попадает на понедельник, по-моему, Новый год. У нас из-за того, что служба накануне воскресенья, отец Алексей не поставил. Хотя до этого там несколько лет ставил богослужение, чтобы люди могли помолиться. Но у нас теперь и Спасский собор, который наполнит нас, всех желающих.
Да, вот я как раз хотел сказать, что завел-то, если мне память не изменяет, чуть больше 10 лет назад, по-моему, в Спасо-Преображенском мужском монастыре начиналась традиция. Как раз в Пензу из столицы ее игумен Нестор нынешний, тольяттинский, жигулевский, преосвященный, принес. И как-то дело пошло. И вот, если, опять же, я правильно помню, у нас в эту новогоднюю ночь, может быть, кого-то заинтересует, информация будет вот в мужском монастыре, много лет уже в соседнем женском монастыре, в Успенском соборе, как раз о котором вот вы говорили, в Митрофановской церкви. То есть вот как бы варианты, куда люди могут прийти.
Поэтому, если у вас есть желание посвятить этот вечер не желудку, а Богу, то милости просим, храм вас ждут.
И вот уж если кто-то верит в примету, что как Новый год встретишь, так и проведешь, наверное, действительно самое лучшее начало. Самый достойный такой вариант. Еще один вопрос. Ну, я, конечно, понимаю, что у всех, или почти у всех, новогодние корпоративы прошли, но тема все равно, она тоже сама по себе интересная. Но вот как поступить верующему человеку? Не ходить вообще, ну, или чтобы не отрываться от коллектива, все-таки прийти, ну, как-то так умеренно веселиться.
Как по мне, тут все зависит от совести человека. То есть, как бы ты должен отдавать себе отчет. То есть, если мы говорим про корпоратив, на котором люди просто собираются и выпьют чаю, это один момент, да, там.
Ну, чай это вряд ли получится.
Не, ну, и такое бывает. Я просто был на таком новогоднем корпоративе, где люди просто собрались, которые просто выпили чаю, сели торт, там, подарили друг другу подарки и разошлись. Я просто реально это видел, это...
Ну, я говорю, я вот не сталкивался.
Другой момент, что будет происходить на корпоративе в таком классическом понимании, да, где будет и винопитие, и танцы, и пляски. Вот. Если... нету возможности отказаться, то, конечно же, сходите. Но постарайтесь там, ну, это как лично мое мнение, там побыть. А когда вот начнется вся вот эта вот вакханалия, то сказать, ребят, спасибо, я вас всех люблю, еще раз с Новым годом, я спешу откланяться. Вот. И либо, если там даже останетесь, то находиться, ну, так сказать, в таком... Не отрешаться от людей, но все-таки там, ну, просто там скромненько сидеть, пока там все пляшут, выпивают. Опять-таки, то же самое, что я говорил про семью. По возможности, то есть ограничивайте себя и так далее. Просто для меня, вот, например, самый такой интересный пример, это когда на моей свадьбе сидели батюшки, то есть там, да, отец священник, там, с родной Мордовии приехали батюшки, и сидит игумен в подряснике с крестом. И, ну, происходит свадьба. Как бы, понятное дело, все танцуют, пляшут, но отдать, там, например, батюшкам должное, они всегда сидели, то есть они все скромно были, там, женатые, понятное дело, там, с матушками могли там какой-нибудь медленный танец потанцевать, а отец игумен сидел скромно, вот, за столом, просто смотрел, улыбался, там, радовался за нас молодых, там, за, там, на мою прабабушку смотрел, которая там устраивала, да, танцы, пляски, вот, то есть примеры, как правильно себя вести на таких торжествах скромно, по-христиански, вот, и я думаю, что Господь вас не сильно накажет за это, накажет за то, что вы будете на людей ворчать и осуждать их, вот, хотите, чтобы люди
и
были...
Самому будет не особо приятно.
Да-да-да, хотите, тоже. Чтобы люди были как вы, приведите их к Богу своим примером.
Тоже продолжение вот как бы вот этого неизбежного, наверное, расслоения, когда кто-то из членов семьи хочет по традиции стол и, может быть, даже не постный. Кто-то хочет, ну, я не знаю, или Новый год просто поспать спокойно, или на ночную службу сходить. Вот здесь как найти компромисс, как не рассориться? То, чего уж точно никто не хочет.
Если мы говорим про семью, то, опять-таки, я уже об этом тоже говорил. Если есть единодушие, то все поймут. Даже если хорошо есть... люди верующие, неверующие, мы должны друг другу идти всегда стараться на уступки и учить этому своих домочадцев. Вот у меня родители всегда относились с пониманием. Мы Новый год как бы особо-то не празднуем, то есть тут, как я перечислил, там выпить шампанского, бутерброд с икоркой, шоколадочку и спать. Но мне же хотелось по молодости куда-то сходить погулять, и родители отпускали все равно иногда. Разрешали. И при этом я на все это насмотрелся, я понял, что для меня Новый год все-таки это именно побыть с семьей, а не там пойти на какие-то тусовки. Поэтому все должно происходить оттуда. Если у вас в семье будет мир, то вы выйдете из всех этих вопросов, из всех этих ситуаций. То есть вас отпустят на службу, там, либо вы перед службой, там, поздравите всех и пойдете спокойно там помолиться. Вот. Или наоборот, вас дождутся. У нас Россия большая, часовых поясов много.
Вот, ну да, не вот... обязательно же по московскому времени только.
Вот у нас с матушкой начинается Новый год за 2 часа. То есть мы поздравляем ее родственников, которые живут на Урале. Вот, поэтому можно вот так начать. Я думаю, что у вас все получится, если будет мир в семье. Понятное дело, чтобы никого там не искушать, то где-то надо, наверное, будет и смириться, да, там, например, вот, если там муж против, чтобы там жена шла на службу, чтобы она осталась дома, то, наверное, надо будет и мужу подчиниться, но сказать тоже, дорогой, вот видишь, вот я вот сделал ради тебя, давай-ка мы вместе что-то еще сделаем, вот, потрудимся. там, может быть, для Бога или так далее. Потому что у нас там есть на приходе прихожанки, которых там мужья не особо верующие, ну, мужья относятся с пониманием, с терпением. То есть, как ты это преподнесешь? Если ты будешь, ах, ты такой сякой, ты меня на службу не отпускаешь, да я тебя прокляну. То, понятное дело, то ни о каком мире в Новый год не будет идти речь. Но если вы спокойно сядете, поговорите и донесете до своего супруга, что, например, я хочу, чтобы ты там был со мной на службе в Новый год, пойдем сходим, потому-то, потому-то, потому-то. И не настаивать на то, что вот ты такой грешник, а там тебе надо. Просто давай сходим вместе. Давай представим, что это такое интересное свидание. Ну, например, да, и как вот человеку объяснить неверующему, зачем туда идти.
Ну, я не знаю, просто для безопасности проводить, в конце концов, ночью до храма.
Побудь со мной. Вот, он такой, хорошо, хорошо. Дальше. Если муж настаивает на том, что ты должна быть дома, потому что, ну, наверное, лучше бы остаться и дома. И сходить там на литургию уже с утра. То есть можно и так же Новый год, да,
встретить. Или наоборот, у нас 31-го воскресный день, в общем-то, все православные христиане должны бы быть.
И ситуаций выхода очень много, есть разные возможности. И я думаю, что самое главное, чтобы в вашей семье был мир. Будет мир, и все вопросы решатся.
Святой Аркадий, на практике вот обращаются с такими, ну, проблемами, что ли, как сказать, люди, когда вот они не могут договориться о мере благочестия.
Да, постоянно такое есть. Ввиду того, что каждый человек несовершенен.
Тут же не только про Новый год речь.
Это более всегда широкая так. История. Вот у нас такой пример, это бабушка с дедушкой. Там дедушка, он как бы, он верит, но в храм он особо не ходит. И там с бабушка ходит в храм постоянно. То есть там не то, что у них какие-то конфликты, из-за этого нет, просто там вот ты тут вот пошла, вот тут вот надо быть тут. То есть у них это возникает. Все решается любовью. Вот. Любовь, она все победит. Как только ты начинаешь доказывать своей второй половинке то, что вот надо идти в храм, и ты начинаешь это говорить с агрессией. Вот. Надо помнить, что каждый христианин имеет в себе образ вот этой церкви. Да? Каждый имеет еще образ Бога, но именно ты, когда становишься христианином, ты несешь на себе знамя церкви. То есть ты вот прихожанин храма, например, да, или ты часть церкви. И представьте себе портрет церкви, когда вы кричите на своего мужа. Как он это видит? Он видит на вас золотые купола и представляет в вас церковь. И он представляет, что у вас там в храме происходит. А на самом деле все не так.
Нет, ну, невольник не богомольник. Ну, вот есть выражение.
Типа того.
Не поспоришь.
Вот. И, ну, обращаются. Но обычно мы из этих ситуаций выходим так, чтобы это все не было во вред семье. Вот. И у мужья иногда из-за этого, даже услышав это, они, обычно все-таки чаще мужья, они заходят потом. Посмотреть на того сумасшедшего папа, который так сказал, который в храм не зовет. Он такой, да ну.
Может, все не так страшно, не так плохо там?
Вы же тут все зовете нас, чтобы мы вам там заносили, а вы тут говорите, чтобы человек в семье остался. Чего ж ты такой странный? Это и заинтересовывает человека. Оказывается, что церковь, она не совсем такая, как ее многим описывают и представляют. Что это,
малюют.
Да, что церковь – это все-таки место, где люди собираются лечиться. Лечить свою душу и превозноситься к Богу, а не для того, чтобы... Это не клуб по интересам все-таки. Это не кружок вязания для тетенек. Это нечто другое. Это огромный социальный институт, даже если мы рассуждаем просто с точки зрения там, какой-то социологии, где люди с разными проблемами собираются и возносят... Ну, хотите молитвы, назовите. Хотите просто какие-то свои мысли к кому-то. Кому-то, кто недоведом, невидим, непостижим и так далее. Вот. И иногда вот этот пример доброго христианина, он человека неверующего привлекает. Ему становится интересно, и он захочет зайти посмотреть. Что же там такое происходит? Куда же она прется каждое воскресенье? Еще не ворчит на меня. Интересно, надо глянуть. И человек заходит, он понимает, что там-то на самом деле не страшно. И Бог-то, он, оказывается, он не в правилах. Бог, он для всех. Вот. И вот это вот самый такой идеальный, конечно, вариант. Такое происходит не всегда, ввиду того, что человек может просто, ну, своим словом ранить и уже эту рану не залечить. Будьте осторожны в своих словах. А так, есть вот такие примеры. И они потом, это с точки зрения веры, это даже более качественно, что ли.
Ну, вернемся к Новому году. Угу. Впереди у нас еще есть такой интересный праздник — Старый Новый год. Вот это как? Это альтернатива для тех, кто не хочет нарушать Рождественский пост? Или, скорее, это просто еще один повод, ну, как говорится, выпить, закусить,
попраздновать? Ну, если вы человек, который живет по старому календарю, то, наверное, да, это будет Новый год. То есть, если мы живем по церковному календарю...
Ну, в принципе, мы живем по церковному календарю,
конечно. То, конечно, да, Новый год, вот он.
Ну, да.
Для нас он 1 января, потому что Рождество у нас 25 декабря.
Да.
Вот. Другой момент, что да, сейчас это превратили в еще
один... Мне кажется, очень мало кто не празднует вообще Новый год по Григорианскому и прям активно празднует по Юлианскому.
Вот. Наверное, вряд ли. А это просто для всех опять очередная возможность, ну, просить накидаться.
Ну, в общем, да.
Вот. Или закинуться чем-то, да, каким-нибудь еще. О, салатики остались. Mm-hmm. Хотя салатика-то уже 2 недели, простите. Значит, надо свежие порубать, наверное. Либо, ну, если уж остались, то тогда, ребята, готовьтесь, вашим желудкам будет очень весело. Да нет. Это лишь просто... И как, ну, как по мне, остаток, типа память о том, что был когда-то старый стиль, типа вот он, Старый Новый год, на самом деле это лишь вот правда, на самом деле просто вот возможность лишний
еще
раз...
Еще что-нибудь попробовать. Да, ну, у нас и китайский Новый год празднуют.
Ой, с китайским это вообще отдельный разговор, да.
Как было бы желание.
Ну, тогда уж, если мы говорим про китайский, то церковный навалить там начинается в сентябре. Ну, мы православный свой Новый год ответили.
Тише проходит.
Это да.
Церковное.
Да, это да. Но православные уже свой Новый год отметили, так сказать.
Ну, в принципе, да, от сотворения мира уже.
Да.
Да. Ну и, кстати, Старый Новый год — это же святки. Mm-hmm. Тоже интереснейшее такое mm-hmm. время, которое тоже кто-то воспринимает это чуть ли не время там и гаданий, и ряженых, и так далее. Mm-hmm. Вообще не особо церковное тоже. Mm-hmm. Вроде как святые дни, а вроде как, ну, пост же кончился, вот теперь уж будем на полную катушку веселиться.
Ну,
как вот сочетать?
Как сочетать? Во-первых, есть очень замечательная святочная традиция — это кальдовать. Ходить по домам, петь колядки рождественские. Вот мы как-то в семинарии, помню, был опыт, у нас мужской хор, регентом был протоиерей Владимир Ольхов, и по благословению Владыки мы пели колядки в торговых центрах, там на ЖД вокзале, тогда было модно, это прям вот устраивали там в Москве, в Питере, это было везде. То есть это людям понравилось, это было интересно. Вот это хорошая традиция, да, покальдовать, походить, поздравить с Рождеством больных людей, ходить по больницам тоже, пославить Бога. А вот то, что насчет гаданий и всяких прочих вот этих штучек, ну, оно либо имеет отношение к язычеству, прямо к такому нашему старому, древнему, либо имеет отношение просто к советским традициям, которые появились в альтернативу рождественским нашим православным традициям. Потому что ярмарки были на Рождество. Вот даже в нашем храме сейчас вот проходит ярмарка, если кто-то по-богоявленски приходить, у нас там люди сделали там какие-то игрушки там ручной работы, пряники испекли. Вот. Это хорошие традиции, например, да, которые, ну, ты это делаешь для людей. А вот тут вот самое страшное насчет, например, гаданий. Человек же зачем это делает? Для себя. Себя потешить. Вот тут вот этот антропоцентризм вот во всей его красе, что человек для человека, сам для себя, а не то, что человек там делает для Бога или для других. Это такой момент. Как бы себя больше тешишь, нежели чем празднуешь или отмечаешь праздники. Поэтому нет, друзья, если мы все-таки говорим про гадания и так далее, я бы к ним не прибегал. Даже если вы не особо верующий человек, тогда, если вы не верующий человек, зачем вы ходите к гадалкам?
Да? Значит, вы же ни во что не верите. Да, вы же материалист, наверное.
Да, вы же не верите. А зачем вы тогда ходите для этого? Ну, это тогда получается лицемерие. И даже если вы там получите какую-то помощь, а на самом деле такое есть, от гадалок можно что-то получить, но обычно цена очень дорога. Очень дорога. Все-таки не к тем силам они прибегают. Да, гадая там, занимаясь каким-то ведовством и так далее. Нет, все-таки немножко про темную сторону, да, если мы выражаясь таким языком. Не советовал бы. Храм, просто побудьте с друзьями, походите по домам, попойте. Замечательные колядки есть. Да просто даже, просто поздравляйте всех с Рождеством. Это самая лучшая традиция на святки.
оправдываться тем, что, ну, было же... Ну, действительно, традиция гадать на святке, она существовала, как бы. Это не советская, понятно, придумка.
Нет, я наверное, говорю, да, она языческая.
Это плохое древнее. Оправдание тем, что и сейчас, значит, если тогда так делали, значит, и сейчас...
Да, это то же самое про купание, да, например, купание на Рождество, на крещение. Это никакого отношения не имеет к церковному уставу вообще. Это лишь народная традиция. Хождение на Иордань было, у нас-то Иордана нету. Вот. Поэтому вот так.
Приближаясь постепенно к завершению, еще два, наверное, таких момента интересных хотел бы спросить. Празднуете ли вы Новый год?
Да. Как? Я и писал, бутылочка шампанского или вина, и корка, Владимир Владимирович, и спать. Вот, если есть ночная литургия, то обычно начну литургию. Вот самый замечательный опыт, еще уже будучи священником, это была встреча Нового года в Псково-Печерском монастыре. Вот, это услужил тогда митрополит Тихон Псковский, ныне Крымский, вот, братья Псково-Печерского монастыря, вот, ночь, красота. Псково-Печерский монастырь зимой, он как сказка.
Он всегда как сказка.
Не, он зимой, он выглядит просто вот это, это очень красиво. Там с папой ездили, с супругой, с младшим братом, папины друзья, так стоим, храм. Вот. Это очень замечательно. Так, да, мы празднуем, ну, без вот этих всех якобы новогодних традиций.
Минутки три у нас остается, и я бы все-таки не на Новом годе хотел завершить, а на том, что у нас неделя до Рождества. Что еще можно сделать, как еще эту неделю все-таки нам правильно провести, не в новогоднем угаре, а как за эти дни лучше подготовиться к Рождеству Христову?
Воплотившийся Бога человек есть не что иное, как... истинный пример чистоты, абсолюта, идеала. Как говорится, был первый Адам, который осквернил человеческое естество своим первородным грехом, и приходит новый Адам для того, чтобы это человеческое естество изменить. И как раз-таки у нас с вами, дорогие братья и сестры, или даже просто если вы нас слушаете, вы не считаете себя, там, может быть, частью православной церкви, но были когда-то крещены, поверьте, что вот в эту последнюю неделю, нас даже к этому Евангелие призывает, начните задумываться о своем внутреннем мире. Потому что Христос нас осветил своим приходом в мир. Он дал нам возможность изменить себя. И как раз-таки вот в последнюю неделю рождественского поста задумайтесь о том, что же вы принесете в дар родившемуся Богомладенцу. Первые же, кто пришел к нему, это были язычники, волхвы, жрецы, и принесли ему самое дорогое, что было. Что же у человека есть самое дорогое? Это, наверное, его душа. Принесите Богу вашу душу.
Дух сокрушен.
Да, сердце сокрушенно, Бог не уничижит. Поэтому задумайтесь, очистите себя. И даже если вы не пойдете на богослужение, что, конечно же, печально, мы всех вас ждем в храмах Пензенской епархии и во всех храмах Русской Православной Церкви в этот замечательный праздник. Придите, даже просто зайдите на службу, проходя мимо храма, услышите колокольный звон, пение, и поднесите Богу-младенцу вашу очищенную душу от грехов. Хотя бы на эти несколько дней, хотя бы вот эту недельку попробуйте никого не обижать, не гневаться, не расстраивать там своих родителей, супругов, бабушек, дедушек. И попробуйте в этот день просто, ну, прийти в храм, просто прийти и постоять там, и уже задуматься о том, что будет дальше. Потому что он нас ждет, он пришел в этот мир. Вот. Ну, Рождество — это, я не знаю, это колоссальное событие, и нет просто слов, и иногда и даже эмоции описать свои, что в этот день происходит. Поэтому очистите себя максимально, чтобы всей полнотой своего сердца встретить Спасителя.
Спасибо, отец Аркадий. Я напомню, что последний уже в этом календарном году прямой эфир провели мы со священником Аркадием Назиным. Ну, а время нашей программы еще не совсем заканчивается. И завершит ее по традиции рубрика «Слово архипастыря», в которой прозвучит проповедь, произнесенная митрополитом Пензенским и Нижнелаузским Серафимом в день памяти великомученицы Варвары после литургии в Сергиевском храме Каменки. Ну и по традиции небольшие анонсы. Сегодня вечером в 5 часов вечера владыка Серафим совершит всеночное бдение в Спасском кафедральном соборе. Завтра в 8 утра литургию в Богоявленском храме Рамзая в Макшанском районе. И завтра же в 17 часов Великую вечерню перед Казанской Пензенской иконой Божьей Матери, которая воскресными вечерами обычно и совершается в Спасском соборе. А после Великой вечерни молебное пение на Новый год. А мы в следующий раз в эфир выйдем уже в 2024-м, в рождественский сочельник 6 января, как всегда, в 11:10, и прозвучит интервью, которое мы записали с владыкой Серафимом. Поздравим всех с Рождеством, подведем итоги прошедшего года и чуть-чуть приоткрою секреты не только года, но и десятилетия, поскольку в этом году, как раз в эти дни, исполняется 10 лет, как владыка Серафим управляет Пензенской епархией. Вот об этом, об этих 10 годах мы с ним и поговорили, так что следующий наш эфир не пропустите, должно быть интересно. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами, всех поздравляем с наступающим Новым годом, всем до новых встреч в эфире.
Слово архипастыря.
Дорогие братья и сестры, с воскресным днем и с престольным праздником этого храма, с днем памяти святой великомученицы Варвары. Мы с вами часто очень говорим о мученичестве, потому что наша церковь, она утверждается на крови мучеников. Мученик с греческого переводится как «свидетель». И мученичество – это свидетельство о Христе. Большинство апостолов были мучениками. Большинство их ближайших последователей, учеников, также приняли мученическую кончину. В том числе и святая великомученица Варвара. Юная девушка, которая, собственно говоря, могла прожить обычную человеческую жизнь, вполне себе счастливую, поскольку все для этого у нее было. И состояние, и мудрость, и звание, и честь. Но она избрала совершенно иной путь. Путь, который ее сроднил Христу, и путь, который ее соделал наследницей Царствия Небесного. Вот когда мы празднуем празднование мучеников тех или иных, мы с вами обязательно должны задумываться над смыслом своей жизни. К сожалению, человек по своей греховности так устроен, что ему всегда хочется, чтобы жизнь его была комфортной, богатой, чтобы она была благополучной, сытой. Но вот эта уловка, воистину дьявольская, состоит именно в том, что эта временная жизнь в достижении этих целей и результатов очень проста. Но человек очень редко задумывается над тем, что будет дальше. И каким образом вот это его стремление здесь лучше, больше, выше соотносится с тем, что будет через один год или несколько десятилетий, а может быть даже несколько дней. Потому что каждый из нас не знает, когда Господь его призовет. И, к сожалению, не знает, какова будет его участь. Потому что наслаждение здешней временной жизнью не гарантирует того, что и Господь позволит такое же наслаждение иметь и в жизни загробной. И поэтому вот те, кто избрал этот недолгий, короткий путь, путь мученичества, мы прославляем как людей очень мудрых. Прославляем, но, к сожалению, не поступаем по их избранию и по их жизни. Потому что их мудрость, она не всегда для нас понятна и не всегда для нас осязаема. Ведь человек так устроен, ему все нужно потрогать, ему все нужно увидеть собственными глазами. И не всегда, даже когда он видит и чувствует, он делает правильный выбор. Вот мы с вами, христиане, должны очень многое воспринимать на веру. Потому что веруем в невидимого Бога. Потому что получаем от Него невидимые блага. Блага духовные или душевные. Но их нельзя осязать. Их нельзя потрогать. Их нельзя соизмерить, взвесить. Или еще что-либо с ними сделать. Мы принимаем все это на веру. Но от нас с вами зависит, какова глубина этой веры. Где та точка, которая определяет, что этот человек верующий, что он следует за Христом. Святые угодники Божии предлагают нам фактически бесконечный путь, потому что говорят, что человеку невозможно быть настолько же совершенным, насколько совершенен Бог. И поэтому этот путь к совершенству, к богоподобию, он очень долог. Но мы видим, что мученики за свое мужество и за свой выбор этот путь проходит очень быстро. Хотя он для них и очень тяжел. Потому что ведь сделать выбор – это только одно. Другое, совершенно очень важное и замечательное, состоит в том, чтобы в этих страданиях не отступить. Чтобы эти страдания человека не увели совершенно в иную сторону. И такое в жизни тоже бывало. Особенно мы очень часто сейчас об этом знаем из тех следственных дел, которые велись в 20 веке против священнослужителей. Когда некоторые священнослужители, казалось бы, добровольно идут на мучения, добровольно идут на тюремное заключение. Но в какой-то период у них что-то совершенно происходит иное, и они, к сожалению, отступают, выбирая вот эту временную жизнь. На самом деле, такой выбор есть всегда и у каждого из нас. Потому что, когда мы выбираем веру во Христа и следование за Ним, когда мы выбираем свои добровольные страдания, это и есть крест Христов, который мы возлагаем на себя, то, безусловно, конечно, мы этот выбор делаем в пользу Бога. Когда мы делаем выбор в пользу своих греховных наклонностей и страстей, то, безусловно, конечно, мы делаем выбор в противоположную сторону. Вот всегда пусть наш выбор будет в пользу Христа. И тогда нам будет не стыдно за то, что мы и как выбрали. Но самое главное, что это поможет нам соделаться наследниками Царствия Небесного. Я поздравляю всех вас с праздником. Желаю всем вам благодатной помощи Божией, молитвенного предстательства святой великомученицы Варвары. Отец Игудиил на память храма хотел бы преподнести вот эти покровцы для святой Евхаристии. Надеюсь, что они будут украшать храм Богородичные праздники. Храни всех вас Господь, дорогие братья.
Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Вы слушали Радио России Пенза.